У меня сегодня тема на слова Иисуса Христа, которые Он сказал о Марии из Вифании. Она сделала, что могла. Мы прочтем из Евангелия от Марка, из 14 главы, с 3 по 9 стихи. «И когда был Он, то есть Христос, в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и разбивший сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Дорогие братья и сестры, если мы ограничились бы чтением этого места Евангелия от Марка, мы не узнали бы, кто это была, которая оказала Христу такую любовь. Потому что в прочитанном месте эта женщина остается безымянной. Но для того, чтобы нам достоверно знать, что это была за женщина, которая вот не пожалела этого драгоценного мира и излила его на Христа, чтобы помазать его к погребению, для того, чтобы нам это узнать, надо прочесть из другого евангелиста, а именно Иоанна, 12 глава, первые 3 стиха. Я читаю это второе место. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира». Вот, прочитав из Евангелия от Иоанна об этом же самом поступке этой женщины, мы теперь узнали, что это была Мария из Вифании. Итак, братья и сестры, помазание Господа нашего Иисуса Христа к погребению было совершено, во-первых, в Вифании, место нам точно указано в Евангелии, и было это помазание совершено известной всем христианам мира женщиной Марии, то есть сестрой Лазаря и Марфы. Мария, совершая свое скромное служение для Христа, совершенно не думала о том, чтобы создать себе вечный памятник. Но такой памятник воздвиг ей сам Христос, братья и сестры. Она хотела остаться даже незамеченной никем, в тени. А Христос воздвиг ей поистине вечный памятник. Он сказал о ее скромном деле. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Вот мы видим, как эти слова Иисуса Христа сбылись, потому что где только стоит дом молитвы, большой ли, вроде собора, или крохотный маленький, похожий больше на часовенку, и где только открывается эта святая божественная книга, свидетельствующая нам о Боге нашем вечном, вездесущем и всемогущем, и о Христе Спасителе всех грешников мира, где открывается эта книга, там и читают о том, что сделала эта скромная женщина из Вифании Мария. Но, братья и сестры, Христос воздвигал такие вечные памятники и другим слугам своим, которые делали очень скромные дела. Например, он, Христос, воздвиг славный памятник скромному делу бедной вдовы, которая положила в сокровищницу храма две свои последние лепты, то есть две самые мелкие медные монеты того времени. Они были равны нашим 2 копейкам, дорогие мои. Вот эта бедная вдова на глазах Христа положила в сокровищницу храма эти 2 медные монеты, каждая из них стоимостью в 1 копейку. Она положила, значит, в сокровищницу храма 2 копейки. Что это за жертва, дорогие мои? Какая ничтожная! Но об этой бедной вдове Христос сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. Больше всех. Там многие проходили мимо этой сокровищницы и клали туда. И многие клали для того, чтобы и другие увидели, какие они щедрые на дело Божье. Христос обратил внимание на эту скромную старушку, положившую в сокровищницу эти мелкие монеты, единственные, которыми она обладала. И говорит, все те, Христос говорит, все те от избытка своего положили в дар Богу, а она, эта вдова, от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Вот памятник, который Христос воздвиг этой скромной служительнице, которая совсем не думала и не мечтала попасть на все века на страницы Библии. И вот и сегодня мы в этом нашем собрании о ней читаем. После 2000 лет, которые прошли после ее скромного дела. Мы видим в Евангелии еще один памятник, воздвигнутый мальчику за его тоже очень скромный дар, который он отдал в распоряжение Христа. Прочтем об этом мальчике в Евангелии от Иоанна, 6 глава, с 8 по 13 стихи. Один из учеников его, Христа, Андрей, брат Симона Петра, говорит Христу: здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? А там было около 5000 человек народа. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбки, сколько кто хотел, и собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов. Дорогие мои, Христос взял то, что было в руках этого мальчика, и своей чудодейственной силой размножил этот маленький дар его и напитал эту массу народа. Для нас, верующих во всесильного Бога и Господа нашего Иисуса Христа, в этом чуде нет ничего удивительного, ибо Бог творит чудеса, и Он мог этими 5 хлебцами и 2 рыбками, так в Евангелии сказано, не рыбами, а рыбками, мог напитать эту массу народа. Вот все эти люди, которых я назвал в прошлый четверг как бы бесталантными, или люди с одним только талантом, как Мария из Вифании, вот эта бедная вдова с ее 2 лепцами, или вот этот мальчик с 5 хлебами и 2 рыбками, они были никому неизвестными, кроме своих домашних, конечно, дома, в семьях своих, их знали, но больше, возможно, и никому дальше. А вот за их такое скромное служение страницы Евангелия сделали их известными всем христианам мира. Кто знает, дорогие мои, имена всех погребенных в пирамидах Египта? Эти громадные усыпальницы в Египте, именуемые пирамидами. Их там много, но имена тех, которые в них похоронены, уже стерлись от веков прошедших, после их похорон, и нам не скажут, кто в какой пирамиде, за исключением только некоторых, погребен или похоронен, а скромные слуги Христа, о которых Евангелие повествует, они продолжают жить, дорогие мои, они продолжают быть благоуханием Христовым на нашей земле. И они, эти скромные слуги, вдохновляют на служение тысячи детей Господних. Вот когда мы с вами говорим о служении нашему Господу Иисусу Христу и Спасителю, который нас спас кровью, пролитой им на Голгофе, когда мы, дорогие мои, говорим об этом служении Ему, то вот мы с вами невольно вспоминаем вот этих скромных, невидных слуг Христовых, о которых нам сегодня Евангелие напомнило. И нам хочется, может быть, и нашим скромным дарованием что-то сделать для славы того, кто нас искупил. Нас ободряют эти скромные служители Христовы. Мы не будем больше говорить, что мы ничего не можем сделать для славы Христа, потому что нет у нас таких талантов, с помощью которых мы могли бы что-то великое для нашего Господа сделать. Вот вам примеры на страницах Евангелия, как люди различно, но с очень скромными средствами служили своему Спасителю и Учителю. Свидетельство Христа о Марии из Вифании гласит: «Она сделала, что могла». И вот эти слова «Она сделала, что могла» мы сегодня можем отнести и к этой бедной вдове с ее 2 лептами, и к мальчику с его хлебцами и рыбками. И, дорогие мои, мы должны с вами сегодня понять, что главное в служении Христу – это то, чтобы мы сделали для Него во время нашей земной жизни то, что мы с вами можем сделать. Он, Христос, от нас ничего большего не требует. Только, чтобы мы сделали то, что в наших силах. Многие из Его детей, учеников, хотят сделать сверх своих сил. И они приходят, в конце концов, в уныние и отчаяние, потому что они обнаруживают, что нет у них данных делать великое для Христа. И часто не находят того скромного служения, которое рядом у них лежит. И только надо приступить к этому служению, и будет благословенная жизнь во Христе Иисусе. Дорогие мои, в прошлый четверг после моего слова один брат мне сказал: вот вы говорили о так называемых бесталантных людях или с одним только талантом. Но почему вы нам не сказали, что же делать этим бесталантным людям? Мы все ждем, как можно бесталантным людям служить Христу. Вот сегодня я рад об этом сказать. Один христианин, горячо любивший Христа, убедился, что его простое свидетельство о том, как он обратился ко Христу, приносит большое благословение слушателям, людям, которые слышат его свидетельство. Когда он увидел, что это его свидетельство об обращении ко Христу приносит такое благословение, он решил этим единственным талантом служить своему Спасителю. Он попробовал проповедовать когда-то. Ничего у него не получалось. Он чувствовал, что это не его дарование — стоять на кафедре и произносить проповедь. А вот когда он просто не с кафедры, а в беседах с людьми рассказывал, как он Христа нашел и как Христос его нашел в этом мире, то он видел, какое сильное действие производит это на слушателей. И стал, повторяю, этим даром служить Христу. Ничего, что он не один раз повторил в своей христианской жизни этот рассказ, эту чудесную повесть о том, как он стал верующим во Христа человеком. И я теперь, говоря об этом скромном служителе Господа Иисуса Христа, который вот действительно только мог рассказывать, как он ко Христу пришел и ему свою жизнь отдал, я, говоря о нем, вспоминаю и кое-что из своей личной жизни, братья и сестры, о чем я хочу сказать в связи с тем, что говорю об этом вот христианине. Я обратился ко Христу 17 лет. Отдал ему свое молодое сердце, когда мне было 17 лет. Но, дорогие братья и сестры, 4 года прошло после отдачи моего сердца Христу, 4 года прошло, как я начал впервые проповедовать. Только после 4 лет, после того славного дня, когда свет Христа как бы озарил меня, и Христос открылся мне как мой личный Спаситель, я стал проповедовать. Хотел бы я спросить моих тогдашних слушателей, которые вот так, как вы, сидели и стояли в тех первых собраниях, где мне пришлось проповедовать, хотел бы их спросить, что они получили от этих первых моих проповедей. Но, увы, я не знаю, где они сейчас. и кто из них еще жив. Из этих слышавших первые мои проповеди. Но, дорогие мои, а вот эти 4 года после моего обращения ко Христу и до этих первых проповедей, я, как этот христианин, о котором я вам сейчас рассказал, я рассказывал о своем собственном обращении. Где бы я ни был, в каком-либо кругу людей, молодых ли, пожилых ли, и когда меня просили что-нибудь сказать, я знал, что я не проповедник и не брался произносить проповедь. Но я вот рассказывал о своем обращении и должен сказать, дорогие мои братья и сестры, что видел такое же благотворное действие на тех, которые меня слушали. Позвольте мне, братья и сестры, не все свое обращение вам сейчас рассказать, а очень кратко, чтобы вы знали, что я рассказывал и что влияло на людей. Я вот рассказывал, что я родился от верующих родителей. И отец, и мать у меня были верующими людьми. И с самого раннего возраста, когда я только-только начинал кое-что понимать, меня уже научили молиться. Когда я стал первоклассником и усвоил грамоту, чтение, я уже взял в руки Евангелие. Так родители постарались, чтобы я с такого раннего возраста взялся за эту чудесную книгу о Христе Иисусе. Стал читать Евангелие. Потом стал посещать собрания, вот такие, как наши. И страх Божий исполнил мое сердце. Я старался удаляться от всякого греха. И представьте себе, братья и сестры, до 17 лет, когда Христос озарил меня своим светом, Господь меня оберег от всех грубых грехов, которые делаются в этом мире, и особенно людьми молодого возраста. Господь уберег меня от всего этого. И вот когда я присутствовал в собраниях и слушал проповеди, как вы слушаете теперь в нашем молитвенном доме, дорогие братья и сестры, эти призывы покаяться для меня были какими-то странными, непонятными. Покаяться, рассуждал я, в том возрасте, о котором я вам говорю. Да в чем же мне каяться? Когда я так нравственно воспитан моими родителями, так строго воспитан во всем чистом, добром и хорошем. Да, я понимаю, если бы такие-такие грехи у меня были, понятно, я должен прийти ко Христу и оплакать их, но я не видел таких грехов, дорогие мои. И вот я как-то дома один совсем сидел над одной духовной книгой, в которой была помещена проповедь о покаявшемся разбойнике, И вот кто написал эту проповедь, вдруг описав это страшное состояние разбойника, у которого руки пахли кровью, который вместе там на Голгофе со Христом умирал, но Христос умирал за грехи всего человечества, а он умирал за свои собственные грехи и преступления, когда в этой проповеди был описан этот великий грешник, в конце концов повернувшийся ко Христу и начавший просить Его о прощении своих великих грехов. Когда я это читал, мне было очень понятно, что этому человеку надо было обратиться ко Христу с просьбой о прощении. И опять я посмотрел на себя и внутренне поблагодарил Бога, что я не таков, как этот человек. Я увидел, что Бог свою милость явил в том, что меня защитил от таких страшных грехов и пороков. Но я продолжал читать, и вдруг дальше этот проповедник говорит: «Дорогой мой читатель, ты сейчас, прочитав об этом страшном грешнике-разбойнике, который погубил много человеческих жизней, а ты был воспитан совсем в другой атмосфере, родители тебя с детства научили любить Бога и исполнять Его заповеди. Ты нравственно воспитанный. Ты благодаришь Бога, что ты не дошел до такого падения, как вот этот разбойник и злодей, умиравший на Голгофе. Но я тебе скажу, дорогой читатель», продолжаю я читать, «ты не совершил этих грубых грехов. Ты воспитан нравственно. Но знаешь ли ты, что ты самый великий грешник в мире, несмотря на всю твою нравственность?» Вот уж тут, братья и сестры, я должен был остановиться, прежде чем дальше читать, и думаю: это что же такое? И что же я дальше прочитал? «Знаешь ли ты», гласила эта проповедь, «знаешь ли ты, какой самый великий грех на земле? Христос говорит, какой грех самый великий. Слушай, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею. Возлюби вот так Бога. Спроси себя», пишет дальше проповедник, «ты исполнил эту самую великую заповедь? Любишь ли ты Бога всем сердцем и всей душою? Если нет, то ты нарушил самую великую Божью заповедь, и ты являешься поэтому самым большим преступником пред лицом Божьим». Дорогие братья и сестры, когда я это прочитал, я увидел, что я действительно грубых грехов не делаю, но мое сердце не принадлежало Иисусу Христу. Я интересовался многими областями жизни, литературу любил читать, наукой интересовался. Все это было хорошо, братья и сестры, очень хорошо. Но сказать, что я люблю Спасителя, который умер за меня, всем сердцем и всей душою, я никак не мог, если хотел оставаться честным пред Богом. И вот я увидел, что мне мои добрые качества не помогут, потому что самая великая заповедь Божья гласит: «Возлюби твоего Бога всем сердцем и всей душою». И я, знаете что, сделал, я почувствовал, что я должен покаяться. Раньше не находил, в чем каяться. Теперь я увидел, что мне нужно покаяться в нарушении самой большой заповеди Божьей. Я встал из-за стола, подошел к своей кровати. Никого, повторяю, не было дома. Я был один. Я преклонил колено и воззвал Господу о прощении. Просил, чтобы Господь меня простил за мое равнодушие к Нему. Я не отрицал, что Бог существует, но я не любил Его так, как Он хотел бы, чтобы я Его любил, или так, как Он меня возлюбил, когда пошел на этот позорный крест и там жизнь свою отдал. Дорогие братья и сестры, вот так совершилось мое обращение ко Христу. Все мы можем рассказать о своем обращении. И те, которые жили в грубых грехах, были беспробудными пьяницами, может быть, или развращенными до мозга костей людьми, а теперь ко Христу пришли и сложили грех к Его ногам, и кровь Христа омыла и очистила вас, дорогие, и сделала белее снега. Конечно, ваш рассказ о вашем обращении может быть интереснее, чем мой рассказ, потому что я, видите, не купался в таких грехах, но я зато был горд своими хорошими качествами. Мне было трудно обратиться ко Христу, потому что я не видел за собой никаких особых грехов. Тот, кто такие дела греховные делает, тот сразу видит, что ему надо покаяться. И приходит и кается, а я не видел, в чем каяться. И когда я это рассказывал в тех вот встречах с людьми, молодыми и пожилыми, и когда я видел таких строго религиозных людей, православных, которые подолгу постились, которые исполняли все церковные обряды, или я видел, например, интеллигенцию, которые не пьянствовали, как другие, может быть, и не творили таких, то, что называется, грубых грехов. И когда я это рассказывал о своем обращении, тогда у них открывались глаза, и они видели, в чем им нужно тоже покаяться. Исполнение церковных обрядов, люди понимали, это не все. А вот любить Христа всем сердцем и всей душою, вот величайшая заповедь. И многие со слезами слушали мой рассказ, простой, бесхитростный. И когда наступал час молитвы, я слышал из их уст слова молитвы: «Слава Тебе, Господи, что сегодня мы увидели, в чем заключается наш грех». Нас, праведных таких людей, нравственных, грех в чем заключается? Мы не любили Тебя до этого часа так, как надо Тебя любить, как Ты заслужил с нашей стороны любви, когда умер за нас и отдал все для нас. Братья и сестры, вот этот христианин, с которого я начал, решил так служить Господу, и многих свидетельством, рассказом о своем обращении заставлял задумываться и приходить за прощением ко Христу Иисусу. Я это на собственном опыте испытал, почему я и решил вот об этом вам сегодня рассказать, братья и сестры. Вы не проповедники, вам не суждено когда-либо, может быть, встать на это место и произнести проповедь, но рассказать, как Христа вы нашли, как вы оплакали свой грех у ног Его пронзенных, и как вы получили прощение ваших грехов, об этом рассказать все вы можете, все. И, может быть, через это простое свидетельство вы заставите тоже многих задуматься над своей греховной жизнью и над вопросом о том, как спастись, как не погибнуть. Дорогие мои братья и сестры, пойдемте дальше. Как можно еще Господу, нашему Иисусу Христу, служить? Чем? Каким даром, если нет большого дара, если нет больших талантов? Как же служить, как брат мне в прошлый четверг задал вопрос? Скажите, как бесталанным работать для Христа? Бесталанным. Была одна христианка, дорогие братья и сестры, которую за ее, ну, ничтожный голос, она не обладала красивым голосом. И возможно, что ее ни один церковный хор не принял бы в свои ряды. Я думаю, что и наш бы хор ее не принял, потому что, повторяю, ничего В ее голосе не было никакой красоты. Но она так пела известную нам всем песнь «Ручьем святая кровь течет», что ни один слушатель не мог воздержаться от слез. Вы скажете, как же это так? Голоса такого обаятельного, действующего на сердце не имела, а люди плакали. Дорогие мои, ее талантом, если можно так назвать ее дарование, ее талантом была не красота голоса, а знаете что? Выразительность в пении. Было время, когда я не делал разницы между красивым голосом и выразительным пением. Теперь мне очень ясно, большая разница между красивым артистическим голосом, которым поют обычно артисты, поставившие свой голос. Разница между таким артистическим голосом и выразительным пением. Вы знаете, дорогие мои, есть такое пение выразительное, что оно за сердце хватает. Не красота голоса, но это выразительность. Я не знаю, кто в этом большом собрании обладает выразительностью в пении. Но вы, может быть, поете, выразительно поете. Не красиво, а выразительно. И не думали никогда, что в этом ваш талант, в этом выразительном пении. Представьте себе, даже шепотом можно петь, шепотом, как будто не имея даже такого голоса, чтобы внятно петь. Но шепотом можно спеть так выразительно, что сердца будут тронуты. Вот давайте делать разницу между красивым голосом, который является, безусловно, большим талантом, который может красотою своей очаровывать слушателей, и выразительным пением, которое может исполнять любая старушка, может быть, совсем безголосая. Я вспоминаю еще одну служительницу Христа, Иисуса, дорогие мои. Она от сознания своей бесталантности, отсутствия у нее какого бы то ни было таланта, приходила очень часто в глубокое уныние. И всегда мы, братья и сестры, приходим в уныние, когда вот чувствуем, что мы не можем так послужить Господу, как хотим. И вдруг она узнает, что узнает, братья и сестры, слушайте внимательно, узнает, что письма, которые она писала некоторым своим друзьям и знакомым, приносили такое большое благословение, утешали сердца и отирали слезы плачущих. И тут она увидела, что обладает талантом, которого раньше не замечала и не думала, что он у нее есть. Дорогие мои, она начала этим Господу служить. Она стала писать больше писем. То она была немножко ленивата, писала изредка, но когда узнала, какое благословение ее письма приносит, она стала писать больше, стала писать чаще и послужила Христу этими письмами своими, так, как, может быть, ни один проповедник, может быть, и с известным именем, не послужил своему Спасителю. Подумайте, дорогие мои братья и сестры, как можно о себе неправильно понимать, считать себя бесталантными и обладать вот такими талантами, никем не замечаемыми и самим собою незамечаемыми. Подойдем еще к одному памятнику, как мы сегодня говорим, воздвигнутому в Евангелии, одной христианке, которая, наверное, тоже считала себя бесталанной, но все же делала то, что могла. Прочтем о ней в Деяниях апостолов, 9 глава, с 36 по 39 стихи. Слушайте, что мы здесь читаем. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ученики, услышавшись, что Петр находится там, в Лидде, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Слышите, сестры милые, ваша сестра в Господе, Тавифа, она же Серна, умерла, а после ее смерти люди, которые жили, как ее соседи, показывали апостолу Петру рубашки и платья, какие делала эта умершая Тавифа. Братья и сестры, Серна — это образец служения Христу добрыми делами. Это уже не пение, не проповедь, не свидетельство о Христе и даже не писание писем благословенных, полных утешения. Это дела, добрые дела, о которых Христос говорит в своей Нагорной проповеди такими словами: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Наши добрые дела, дорогие мои, оказывается, обладают красноречием неба и поистине прославляют Христа. Представьте себе, оказывается, что добрыми делами можно прославлять Христа. Так давайте, дорогие мои, уделим этому виду служения больше внимания, чем это мы делали. Давайте светить нашими делами добрыми, прекрасными. И мы прославим этим путем нашего драгоценного Спасителя Иисуса Христа. И еще один вид служения нашему Господу Иисусу Христу. Знаете, какое? Служение истинно христианским характером. То, что в мире нашим называется ангельским характером. Вы слышали такое выражение? У него ангельский характер. У нее ангельский характер. В книге «Деяния апостолов», 12 главе, в 7 стихе мы читаем: «И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу». Вот Петр был в темнице, скованный цепями. И вдруг является ангел в это темное, мрачное место, и от него исходит такой свет, что тьма исчезла, и темная эта камера озарилась ярким светом. Одаренные вот таким ангельским характером, дети Господни всегда несут с собою свет Христов, который озаряет сидящие во тьме души. К сожалению, братья и сестры, этих ангелов во плоти человеков, этих детей Божьих с ангельскими характерами, очень немного в церквах Христовых. Это мы должны осознать. Можно иметь проповедников, можно иметь певцов, диаконов хороших, можно иметь и членов благочестивых, членов церкви, которые вот живут так нравственно, избегая всякого греха. Но характеры и у этих проповедников, и у певцов, и у членов церкви если к нему присмотреться, если с этими характерами пожить в одной квартире, то придется услышать то, что не раз я лично слышал, когда посещал наших верующих братьев и сестер. Когда люди, не принадлежащие к церкви нашей, говорили: знаете, как хорошо, что вы пришли, как проповедник, сюда, к нам в квартиру. Мы знаем давно вот эту христианку. Мы знаем, что она ходит к вам на собрание. Но мы вам хотим искренне сказать, не думайте, что из вражды к ней, нет, а просто объективно мы хотим вам сказать: сохрани нас, Бог, от таких характеров. Как нам трудно с ней живется. Как на кухне она все заводит, и споры, из-за всяких мелочей. Дорогие мои, много раз я это слышал. Это уже не ангельский характер. А мы ничего не могли бы сказать о таких сестрах, ну, конечно, и братьях одинаково, дорогие мои. Они только реже бывают на кухнях, поэтому о них меньше говорят в квартирах. Эти люди, не знающие еще Христа, нашего Спасителя, больше о сестрах говорят, это естественно. Но, дорогие мои, вот они греха тоже никакого не делают, за который мы могли бы их отлучить от церкви или отстранить от хлебопреломления. Они прекрасно посещают собрания, они участвуют своими материальными средствами в деле Господнем, они поют, как и все другие поют, а может быть и в хоре там участвуют. Вот хористы, может быть и так, а может быть и сюда встают, на это место, где я стою, наши братья. А такое свидетельство приходится слышать. О, эти характеры, как трудно нам с ними в одной квартире находиться. Братья и сестры, ангельские характеры, это те, которые свет несут. Как войдет человек с ангельским характером, куда бы то ни было, так чувствуется, как будто солнышко взошло и засияло своими лучами, и мрак исчез. И так хорошо, хорошо в присутствии таких людей, таких христиан. Дорогие мои, кто из нас, кто из этих наших тысяч членов Московской Церкви обладает таким даром, вот таким талантом, этим ангельским характером? Хотелось бы знать, сколько их, этих братьев и сестер, похожих на ангелов во плоти человеческой. И вот куда приходят эти чудные характеры, и где они проживают, там, дорогие мои, они несут величайшее благословение с собою. И теперь остается мне еще сказать одно. Показав вам, что могут бесталанные люди делать для Христа, и старавшись убедить вас не называть себя больше бесталанными, дорогие мои, я вам показал, что те, которые считали себя бесталанными, оказались обладателями чудных талантов, с помощью которых они много для Христа сделали, и больше даже, чем те, которые как одаренные проповедники стояли на кафедрах церковных или пели в хорах наших. Теперь после всего этого надо еще, знаете, что сказать? Об одном качестве надо сказать, которым должны обладать все слуги Иисуса Христа. Какое это качество, братья и сестры? Это постоянство в служении Христу. К сожалению, мы больше знакомы с другим качеством служения Христу, с непостоянством. То мы видим вдруг ревность и усердие в труде для Господа, который хочется в пример остальным детям Божьим поставить и сказать: вот так служите Христу, вашему Спасителю, вот так, как этот брат, служите Христу, вот так, как эта сестра трудится для Него. И вдруг эти же самые братья и сестры, которых хотелось как пример показать ревности и усердия, труде для Господа, вдруг мы видим, они оказываются стоящими праздно в винограднике Господнем или на ниве Божьей. То так ревностно трудились, а то стоят праздно. Вот это и есть непостоянство, дорогие мои. Куда делись их ревность, их усердие? Мне кажется, такие у нас сегодня присутствуют в собрании. Когда-то они служили Господу, а сегодня число праздных христиан их надо отнести. Вот эта печальная перемена, это своего рода трагедия, дорогие мои, в нашей христианской жизни. Да сохранит нас всех Господь вот от такого непостоянства в труде для Него, в служении Ему. Передо мной стоят две харистки наших евангельских хоров. Одну из них я увидел в хору в первый раз в 1924 году, то есть 46 лет тому назад. Слышите, братья и сестры? 46 лет тому назад я ее впервые увидел в хору. Другую харистку я вижу пред собою. Я увидел ее в хору первый раз в 1927 году, то есть 43 года тому назад. А сегодня с великой радостью в моей душе я вижу этих двух харисток в нашем хоре, поющих так же, как одна 46 лет тому назад, а другая 43 года тому назад. Поздравляю их. Господь знает их имена, но хотел бы, чтобы и харисты их знали. Вот это постоянство. Если хотите понять, что значит постоянство, вот постоянство. Дай Господь, чтобы в каждом нашем служении мы проявили такое постоянство. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.